Ханс Русенфельд, Микаэль Юрт. Высшая справедливость. Исполняет Станислав Иванов. Часть первая.
13 октября. Ты снишься мне. Почти каждую ночь с тех пор, как это началось. Что бы ты подумала, если бы узнала? О том, что я делаю. Вероятно, ты подумала бы обо мне плохо. Ты умоляла бы меня остановиться. Ты была лучше меня. Но прошлой ночью ты просила спасти тебя. Спасти вас обоих. У меня не получилось. Даже во сне. Поэтому я делаю то, что в моих силах. Я собираюсь сделать это снова. Вечером. Номер 5. Клара Вальгрен.
Начало октября знаменовалось приходом зимы. Это был особенный год, запоминающийся. Весна не желала наступать всерьез до самого конца мая. Снег ложился и на белые шапочки студентов во время традиционного многолюдного празднества на Вальпургиеву ночь, и на редких участников первомайского шествия днем позже. Лето заставило ждать себя до конца июня. Лишь через неделю после праздника Мидсомар температура впервые преодолела 20-градусную отметку. С другой стороны, тепло продержалось аж до середины сентября. Потом как будто бы не было никакой осени. 8 октября пришла зима. Толстый белый слой инея предстал на обозрение жителей Уппсалы, когда они поутру стали выглядывать в окна. Неполные 4 месяца без снега прибавили аргументов климатическим диссидентам.
«Сдается мне, на земле не становится жарче?»
«Твоего мнения никто не спрашивал», — хотелось Кларе ответить всякий раз, как она слышала эту фразу и наблюдала самодовольную гримаску, которая, как правило, появлялась на лице оратора. Изменения климата происходили на самом деле. 3 года изучения экологии в Лунде и магистерский экзамен по специальности устойчивого развития дома в Уппсале вселили в Клару уверенность в этом. Годы исследований по всему миру привели к четким выводам, вне зависимости от того, как это все выглядело при взгляде из кухонного окна октябрьским утром. «Было, однако, довольно прохладно», признала Клара, на ходу застегивая чересчур легкое пальто, когда в начале 10-го выходила из здания, в котором проходили курсы. Она по своему обыкновению дождалась ухода последнего из слушателей, привела все в порядок и только потом ушла сама. Обивка и ремонт мебели с 18.30 до 20.30, с 15 сентября. 9 тематических занятий. Сегодня они встречались в 5-й раз. Клара радовалась успехам учеников, ей нравилось вести эти курсы. Вот уже 4-й год подряд. Она на всякий случай еще раз проверила, заперта ли дверь, прежде чем быстрым шагом направиться вниз по улице Огатен. Услышав звонок мобильника, она взяла трубку и ответила с удивленной улыбкой.
«Привет, гномик, ты не спишь? Когда ты будешь дома?»
— раздался усталый голосок Виктора. Она представила себе, как он сидит на диване в своей пижаме с Человеком-пауком. Зубы вычищены, волосы взлохмачены, глаза слепаются.
«Я уже иду к машине, так что через 15-20 минут. Что-то случилось? Рано».
На прошлой неделе сын принимал участие в школьных соревнованиях по ориентированию, еще до снега. В лесу набрел на какой-то ржавый металлолом и пропорол себе икру. В итоге 5 швов. Повязку нужно менять каждый вечер.
«А папа не может тебе помочь?» «Лучше ты»,
— Клара вздохнула про себя. «Всегда приятно быть нужной и важной, но...» Они с Заком разделили декретный отпуск, и все время, пока сын подрастал, Зак был более или менее рядом. Однако, когда дело касалось чего-то насущного, Виктор предпочитал обращаться к маме. Она замечала, что Зака коробит это вечное пребывание на 2-х ролях.
«Ну, я же сейчас не дома, а тебе пора спать», — сделала она робкую попытку, сворачивая на Онкварнсгаттен. «А как же рано? Пусть папа ее обработает, а потом ложись. Если ты еще не будешь спать, а с раной что-то окажется не так, я ей займусь, когда приду».
Предложение было встречено молчанием, как будто восьмилетний ребенок пытался вычислить, не обманули ли его каким-то образом.
«Так и поступим», — поинтересовалась Клара.
«Ладно».
«Отлично. Целую тебя. До встречи утром».
Она нажала на сброс и вернула телефон в карман. Руку из кармана не вынула. Было на самом деле холодно. Правильно ли она поступила? Если Виктор не будет спать, когда она вернется, и она сменит ему повязку, не будет ли это означать, что она считает Зака неспособным выполнить эту задачу так же хорошо, как она? Не нужно ли было настоять на своем? Сказать, что повязку сменит папа, а потом Виктор должен идти спать? Точка. Не давать права выбора. Отказаться, менять повязку. Определенно. В лучшем случае Виктор уже будет спать, когда она придет домой, и проблема решится сама собой, — рассуждала Клара, приближаясь к стоянке. На квадратной шестиместной парковке два места были зарезервированы за ассоциацией содействия обучению. К этому времени единственным оставшимся на парковке автомобилем был принадлежавший Кларе голубой Поло в дальнем углу. Клара остановилась. Было темно. Темнее обычного. Здания вокруг парковки стали сплошь офисные, либо принадлежали различным организациям, поэтому в такой час в окнах было уже темно. Ничего необычного, но сейчас, к тому же, оказались выключены оба наружных светильника на фасаде. Клара не знала, где искать тумблер, но подумала, что кто-то, должно быть, выключил их по ошибке. То, что это не ошибка, стало ясно Кларе уже на полпути к авто, когда глаза немного привыкли к темноте. На асфальте возле парковочного барьера, ближайшего к ее Поло, валялись осколки стекла. Светильники кто-то разбил. Или они сами упали и разбились об асфальт? Нет, разбиты обе лампы. Значит, кто-то позаботился об этом специально. Несмотря на то, что Клара все еще мысленно причисляла себя к молодежи, у нее промелькнула мысль, что виной всему подростки. Может быть, это был самый приемлемый вывод, что вандализм и прочее, выходящее за пределы нормы поведения, должно свидетельствовать об определенной ограниченности. Повсеместно происходящие в обществе процессы все яснее указывали на этот факт. Она потянула связку ключей из кармана, Поло дважды моргнул, и зеркала заднего вида с еле слышным гудением развернулись. Она уже было дотронулась до заледеневшей на морозе ручки, как вдруг, повинуясь внезапно пробежавшей по телу дрожи, замерла. Тихие шаги за спиной. Она не одна. Черная тень мелькнула в боковом стекле, чье-то отражение, большое, искаженное, близкое. Не тратя времени на раздумья, она резко отступила в сторону и одновременно развернулась. Темный силуэт оказался не за спиной у Клары, а прямо рядом с ней возле машины. Она успела разглядеть черный капюшон, прикрывающий лицо, прежде чем ее оглушил звук, громкий и пронзительный, как вой сирены. Лишь мгновение спустя Клара поняла, что это ее собственный крик. Силуэт инстинктивно отпрянул, но эта секундная передышка придала Кларе сил. Она не станет спасаться бегством, она будет защищать себя любой ценой. Из подсознания всплыл усвоенный когда-то совет — оказать злоумышленнику решительное сопротивление путем внезапной атаки. Так она и поступила. Била и легалась, колотила руками и ногами тело нападавшего изо всех сил, снова и снова, слепо и яростно, все еще продолжая кричать. Клара не знала, сколько прошло времени. Вероятно, несколько секунд, хотя ей и казалось, что гораздо больше, когда нападавший внезапно попятился назад, а затем и вовсе бросился бежать прочь налево по улице Онкварнсгаттен. Клара осталась на месте. Она хрипло, натужно дышала, успела подумать, что от крика у нее в шее должно быть что-то лопнуло. Затем силы покинули ее, и она осела на землю, не ощущая ни холода, ни влаги, немедленно пропитавшей ее брюки. Хриплое дыхание постепенно превратилось в тихое поскуливание. Она смотрела перед собой пустым взглядом. В поле ее зрения оказался небольшой продолговатый предмет, лежавший на асфальте прямо возле машины. Шприц с жидкостью внутри. Ее собирались усыпить. Усыпить и изнасиловать.
Совсем как Иду.
Скучала ли она по госкомиссии? Ванья осознала, что задается этим вопросом достаточно часто. Вот и сейчас она вновь задумалась, заваривая чай в кухне небольшой двушки на Нормбивеган, которую один из упсальских коллег сдал ей в субаренду. Пока что на год, на время своей командировки в Гаагу для работы в совместной с Евросоюзом миссии по борьбе с работорговлей. 52 квадратных метра были обставлены таким образом, что Ванья навскидку не смогла бы ответить, выбрала бы она сама какие-то из этих предметов мебели, обихода или декора, кроме, вероятно, 75-дюймовой плазмы, безраздельно властвовавшей на стене напротив продавленного черного кожаного дивана. Ну, коль скоро квартира сдается с меблировкой, тут ничего не попишешь. Год Ванья могла и потерпеть. А уж если останется здесь жить... Тогда можно будет приобрести что-то другое, свое. «Скучаю ли я по госкомиссии?» — раздумала Ванья, вынимая чайный пакетик из кружки с картинкой по мотивам «Звездных войн», чтобы затем бросить его в сливное отверстие. «Не по отделу, как таковому, и не по самой работе. То, чем она занималась в Упсале, было на порядок менее интересно. Однако скучала она именно по коллегам». Сейчас, пробыв вдали от них уже несколько месяцев, Ванья ясно видела, что для нее они стали больше друзьями, нежели товарищами по службе. Возможно, это были ее единственные друзья. Ну, кроме Себастьяна. Ну, он другом не был. Ванья распахнула дверцу холодильника, налила молока в кружку и пошла с ней в маленькую гостиную, где ее ноутбук стоял раскрытым на дымчатом стекле икеевского журнального столика. Она обещала Торкелю вернуться, когда немного совсем разберется. Что бы это теперь ни означало. Ваня до сих пор не общалась с Анной, по этому пункту изменений не было. Ее мать лгала ей всю жизнь, а когда правда наконец открылась, вновь предала Ванью, вступив в контакт с Себастьяном за ее спиной. И даже хуже, она с ним спала. Несколько раз Ванья звонила Вальдемару. То были краткие обезличенные разговоры о переезде, новом городе и новых коллегах. Он не заезжал повидаться, несмотря на то, что он оставил Анну ради восстановления отношений с дочерью, и даже несмотря на то, что всю Ванину сознательную жизнь он был ее папой, ближе и дороже которого для Вани никого не было. Им двоим так и не удалось вернуть отношения в прежнее русло. Это причиняло ей боль, приводило в отчаяние. Себастьян ухитрился уничтожить одну из немногих, действительно имевших значение вещей в ее жизни. Возможно, они с Вальдемаром смогли бы сблизиться в своих новых ролях, однако продолжающееся расследование экономических преступлений вкупе с попыткой самоубийства, предпринятой Вальдемаром, стояли между ними непреодолимой стеной. В ее жизни все смешалось. Разбираться со всем этим предстоит еще очень, очень долго. Единственное, что было действительно хорошо — отношения Ваньи с Юнатаном. Даже лучше. Отпуск, который начался в Копенгагене и продолжился в 5 европейских странах, оправдал все надежды Ваньи. Юнатан поначалу подозревал, что Ванье просто нужен кто-то рядом, не обязательно именно он, однако короткое время спустя осознал, что его опасения беспочвенны. Когда лето кончилось, он уже говорил об их совместном будущем как о чем-то само собой разумеющемся. Ему не нравилась идея переезда Ваньи в Упсалу, но она старалась бывать дома при первой возможности. 40 минут в пути, и она вновь в Стокгольме. Когда она бывала там, то жила у него. Свою квартиру на Сан-Хамсгаттен сдала в аренду. Так что с Юнатаном все обстояло прекрасно, и Себастья она не видела с тех пор, как он оставил ее в гараже под Уотерфронтом больше 3 месяцев назад. Ей было известно о том, что Себастьян пострадал во время сумасшедшей гонки на автомобиле, начиненном взрывчаткой. Несколько сломанных ребер и сломанная рука, по словам Урсулы. Больше она ничего не знала. Больше ничего и не желала знать. Чем меньше места Себастьян Бергман занимает в ее жизни, тем лучше. Ваня была уверена, что данное утверждение справедливо вообще для всех. Так что она прогнала мысли о Себастьяне из головы, опустилась на диван и, небольшими глотками прихлебывая горячее питье, вернулась к выписке из заявления Терезы Андерсон. Заявительница ушла с вечеринки на улице Мольнгаттен, 23, примерно около 1:30 ночи, 4 октября, намереваясь пешком пойти домой по месту жительства, на Альмквинсгаттен, всего в паре километров. По тропинке она пошла через площадь Лильефорш и, двигаясь мимо школы Лильефорш, услыхала приближающиеся шаги, после чего некто схватил ее сзади, и она почувствовала укол в шею. Ваня прекрасно сознавала, что вряд ли дождется такого времени, когда все полицейские отчеты будут составляться на эталонном шведском языке. Те отчеты, которые все же были составлены грамотно, оставались в абсолютном меньшинстве. Однако чтение именно этого экземпляра стало своего рода испытанием. Ваня бросила взгляд на подпись составителя. «Стажер. Оскар Аппельгрен». Еще учится, однако из-за отсутствия шведского языка в программе высшей школы полиции шанс на улучшение был минимальным. Она сделала глубокий вдох и вернулась к чтению. После этого она ничего не помнит до того момента, пока не очнулась лежащей на земле среди кустов неподалеку от тропинки. Юбка ее была как бы вздернута, колготки разорваны, а на голове заявительницы было что-то типа мешка. Заявительница поднялась на ноги и добралась до улицы Вакскалагатен, где стала звать на помощь. На тот момент было около 2:30 ночи. Полицию вызвали в больницу, и медицинское освидетельствование выявило маточное кровотечение вследствие насильственного проникновения, а также следы спермы. Анализ крови выявил наличие остатков препарата флунитрозепам производства компании «Майлон». Ваня отложила в сторону эту вакханалию орфографических ошибок и просторечия, взяла кружку и откинулась на спинку дивана. Нападение и изнасилование. Их отдел занимается небольшим процентом изнасилований, сообщения о которых регистрируются в течение года. Чаще всего преступник и жертва знакомы друг с другом, и преступление совершается у кого-то из них дома. Такие дела получают широкую огласку в прессе, и по этой причине у общественности создается впечатление, что изнасилование происходит значительно чаще, чем на самом деле. Однако до сих пор о том, что произошло с Терезой, было написано крайне мало. Публикаций будет больше, если кто-то заинтересуется этим делом всерьез. Тереза не была первой жертвой насильника. Ваня вновь подалась вперед, поставила кружку на стол и взяла в руки отчет из Национального центра судебной экспертизы. Он оказался довольно скуп. Отпечаток подошвы спортивных туфель марки Vans, модель UASK8 High MTE, на земле под кустами, а также выделенная из семенной жидкости ДНК, соответствие которой не обнаружено ни в одном регистре. Ида Риетала, 34 года. Нападение на старом кладбище было совершено 18 сентября. Тот же город, тот же район. Злоумышленник, подкравшийся сзади, сделал жертве инъекцию снотворного препарата, натянул на голову джутовый мешок и совершил преступное деяние, пока потерпевшая пребывала в бессознательном состоянии. Ване звонил мобильник. Она бросила взгляд на дисплей. Ее новый шеф Аннели Юландер. Скоро 9:30, значит, работы прибавилось. Ваня приняла звонок. «Привет, что случилось?» Ване потребовалось меньше, чем полминуты, чтобы захлопнуть ноутбук, встать и выйти из квартиры. Если и оставались еще какие-то сомнения насчет серийного характера преступлений, то теперь они исчезли. Появилась третья жертва.